Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона Ирина Медведева и мой гость, которого вы, может быть, не знаете. Я думаю, что он на Радонеже еще не был. Вы не были на Радонеже?
Нет, не был первый раз.
Ну вот, я вам представляю нового гостя, который первый раз на Радонеже, но надеюсь, что не последний. Мы сегодня побеседуем с Павлом Петровичем Федосовым. Он руководитель молодежного направления фонда Андрея Первозванного. Но прежде чем мы начнем нашу беседу, я хочу вам сказать, что дело с ювенальной юстицией очень плохо. Плохо в том смысле, что вал изъятия детей сейчас по всей стране, в том числе и в Москве, и в Подмосковье. И вот позавчера моя помощница помощница по общественной части Элина Юрьевна Жгутова, которая возглавляет наше информационное агентство по защите традиционных семейных ценностей «Иван-чай», она вернула матери невероятными усилиями, приехав в детдом, где пятеро детей томились, православной женщины, беременной 6-м ребенком на 7-м месяце. Вот, прекрасная семья, дети в воскресной школе, вот, муж работает на фабрике или на заводе, я не помню, все это происходит в Щербинке. Вот, у нее отняли детей просто за бедность. И вот Элина Юрьевна и сотрудница нашего агентства Анна Кисличенко, оператор еще туда наш поехал с камеры, они сумели вернуть детей. Это стоило крови. Они провели там сутки в этом детдоме, и, наконец, им удалось вернуть детей. Хотя неизвестно, надолго ли. Вот представляете, сколько слез пролила эта женщина. Каково ее ребенку в утробе. Вот когда мать так волновалась, рыдала день и ночь. Что было с детьми. Ну и все это уже носит характер, знаете, такого ювенального терроризма. Вот когда террористы берут заложники детей, мы не думаем, по закону они от нас чего-то требуют или вне закона. Они же, как правило, предъявляют безумные требования, но мы все готовы выполнить, только бы детей отдали. Абсолютно такая же история с ювенальной юстицией. У предыдущей несчастной матери, которой мы занимались, требовали, чтобы она отдала кошек. Отдала куда угодно, куда ей хочется. Она не могла их выбросить на улицу, потому что она этих кошек спасала. Спасала от голодной смерти, от холода, когда их злые хозяева выбрасывали на мороз. И главное, что дети этих кошек очень любили. Детям было очень хорошо, и кошкам было хорошо с детьми, и всем им было хорошо вместе. Это интеллигентная женщина, там весь дом уставлен книгами. Но у нее забрали детей и полгода держали в приюте. И говорили, что там им лучше, потому что там лучшие условия, там ковры и больше места. Вот хочу вам сказать, что все готовы сделать уже и люди, и те, кто им помогает, только бы вернули детей. С какой стати вообще человек должен делать ремонт по требованию органов опеки? Почему он должен переклеивать обои, немедленно мыть полы? А главное, увеличивать жилплощадь. Но не могут наши люди сами увеличить жилплощадь. Вот эта семья, в которой было пятеро детей, скоро будет шестеро, они живут в комнате 18 или 19-метровой. И это их главное преступление. Собственно, других нету. Они бедные. Вот сейчас отнимают детей за бедность. Идет настоящий геноцид бедных людей и бедных семей. Я хочу, чтобы вы знали, что геноцид не должен ассоциироваться только с убийством людей. Вот когда мы слышим геноцид, мы сразу вспоминаем Гитлера и всякие зверские уничтожения людей. Нет. Геноцид – это когда разными путями людям не дают возможности жить. Вот сейчас бедным людям не дают возможности иметь детей. Если они имеют детей, то они могут их потерять в любой момент. В любой момент к ним без приглашения могут прийти, проверить холодильник, проверить платяной шкаф, посмотреть, свежие ли обои и мыт ли пол, и увезти детей неизвестно куда. Родителям ведь даже не говорят, куда их увозят. Это все невозможно терпеть. Вы знаете, это уже какая-то, ну, диккенсовская реальность. Это не реальность нашей страны. Это не реальность страны, в которой жил Достоевский. Вот сейчас идет террор маленького человека, того человека, которого так любили великие русские писатели. И мы не должны с этим согласиться. Мы не должны жить спокойно, когда это происходит. И происходит сейчас уже практически в массовом порядке. Ну вот, а теперь, после этого грустного сообщения, я хочу, чтобы Павел нам рассказал что-нибудь радующее. Ну, для вас, Павел, не секрет, что очень многие люди старшего поколения считают сегодняшнюю молодежь поколением потерянным. Многие совершенно уверены в том, что уже ничего сделать нельзя, вот, что это оглупленные, растленные, изуродованные дети, из которых вырастают такие же взрослые. Но вот вы, наверное... Я знаю, что вы ездите на Соловки регулярно с ребятами. Вы, наверное, видите других молодых людей или нет? Или даже те ребята, которые приходят к вам, и с которыми вы совершаете такие интересные, замечательные паломнические поездки, на них тоже лежит этот отпечаток упрощения, примитивизации какой-то очень объединенной культуры, объединенной речи. Вот расскажите, какое у вас впечатление? Вы сами достаточно молодой человек, хотя уже многодетный отец. Я могу сказать, сколько у вас детей?
Да, да, конечно.
Четверо. Четверо детей у Павла. А сколько вам лет?
Мне 36.
36, уже четверо детей. Ну, я надеюсь, что Господь еще даст.
Спасибо, Господи. Спасибо, что позвали на эту встречу. И вопрос вы задали такой многослойный, и мне на него проще ответить, рассказав о впечатлениях от вот совершенно недавних дней, об этих выходных. Вот в субботу и воскресенье у меня получились, в смысле вашего вопроса, довольно показательные. В субботу я побывал вместе с несколькими добровольцами в довольно страшном месте. Это детский психоневрологический интернат в одном из подмосковных сел. Действительно страшное место, действительно, в общем, страшна вся ситуация вот с этой системой.
Это дети-хроники психиатрические?
Значит, это дети, да. Ну, хроники в том смысле, что...
Годами там живут.
Да, я так понимаю, что кто-то живет годами, кого-то привозят на какие-то периоды, увозят. Но я не очень в этом специалист, а больше я хотел сакцентировать не на тех детях, которые там находятся, а на тех ребятах, которые к ним приехали.
А сколько лет ребятам, которые приехали?
Примерно? Ну, там были самые разные люди, от детей там из местного поселка, которые там приехали с некой концертной программой, до добровольцев, которые вот приехали уже с нами. Это ребята там от 18 и дальше. Но это один из примеров того, каким образом сегодня молодые люди, православные, неправославные, пытаются в таком конкретном действии, в конкретной помощи реализовать свои представления о добре и зле. То есть вот с моей точки зрения, вот наличие сегодня добровольческого движения, в котором молодые в первую очередь участвуют, это доказательство, это хороший ответ на ваш вопрос, да, что происходит с сегодняшней молодежью. Конечно, есть множество сложностей, в том числе объединение речи, с этим тоже часто приходится сталкиваться, особенно...
Бедная речь, да, я
речь
тоже
бедна,
это вижу.
Речь бедна, да, да. То есть я недавно был совершенно на добровольческом слете в Башкирии. Я даже специально, когда с ребятами проводил там мастер-класс, обратил на это внимание, что... человек выходит, рассказывает там про свои впечатления там, о чем-то, и основное слово, которое он использует там много-много раз, это слово «нравится». Вот бы вот это очень понравилось, вот это, ну, не очень понравилось, а это очень сильно понравилось. Есть, конечно, это сложность, но есть и очень, с моей точки зрения, такие положительные, здоровые, вдохновляющие, в общем, мотивы, да, вот у сегодняшнего молодежи.
А интересно, как вас находят, ребята, как вы их находите?
Ну, тут у нас же несколько молодежных таких больших проектов. Вот тот, о котором я рассказывал, он называется «Ансамбль доброй воли», и идея его — поддержка людей, вот, которые в трудных таких ситуациях оказываются, с помощью искусства, с помощью творчества.
То есть вы это... ведь сами имеете отношение к творчеству,
да? Да, 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 я тоже музыкант, исполняю свои песни, поэтому я в эти вот места хожу не просто так, а с гитарой, то есть там создаю, то есть, ну, как музыкант пытаюсь что-то сделать. И поэтому людям творческим, людям, которые имеют те или иные способности или навыки, или компетенции, им, конечно, мне кажется, в радости, они сами это говорят, вот свой этот дар принести людям, которым там тяжелее, чем обычная аудитория, да. Вот, потом следующая вещь, которую вы упомянули, это труднические поездки. В течение 10 лет я провожу труднические поездки на остров Анзер, это Словецкий архипелаг, и это место действительно к себе людей зовет, причем и православных, и неправославных, и уцерковленных, и невоцерковленных. И у нас принцип в этом смысле не делать православность критерием отбора.
Ну и хорошо.
Да. То есть нам важно, чтобы вместе оказывались и те, и другие ребята, и вот в этом общении какой-то просветительский процесс происходит. В прошлом году у нас один парень крестился, например, прямо там на Англии.
Прямо там, да?
Да, принял там решение. При этом, когда он там отправлялся, у него не было этого идеи, там вот с ним что-то произошло.
А какая у него была идея, интересно, когда он ехал? Вот какая идея у неправославных ребят, которые ездят с вами на остров Анзер?
Ну, там несколько типов идей. Первая довольно простая такая, туристического типа, то есть экзотика, русский север, там камни, что-то такое. Второй, значит, есть у современной молодежи такой термин, недавно я его узнал, звучит как «обнулиться». То есть я поехал, чтобы обнулиться, то есть, ну, сбросить какой-то с себя, значит, этот налет, вот, да, городской суеты, вот поехал, чтобы обнулиться. Ну, как-то выскочить из суеты. Вот такие два, мне кажется. То есть человек едет, в общем, чтобы обнулиться, а там встречается с Христом. Вот так, такая возможная ситуация.
Да, конечно, сочетание особенно экзотично звучит. Ну, ладно, что ж поделаешь. Надо, уж если работать с молодежью, надо осваивать молодежный жаргон.
Ну, и жаргон, и вообще взгляд на жизнь. Например, вот сейчас огромное количество современной молодежи, она так или иначе имеет отношение к такой, не знаю, к философии успеха, да, целеполагание, постановка себе целей.
Ну, успешность — это вообще какое-то, ну... прямо сакральное слово в этой молодежной культуре, не только молодежной, да, да. Вообще в культуре, а скорее антикультуре потребления, успешность — это главное.
Ну, и дальше вопрос для тех, кто с молодежью имеет дело: то ли сказать себе и им, что друзья — это зло, и забудьте об этом, либо пытаться с этим найти все-таки какие-то мосты прокладывать.
Ну,
да.
Апостол Павел, наверное, сказал бы, что надо находить.
Да, быть всем для всех, да. А в православном таком мире есть такой ход хороший, что успех — это от слова «успеть». То есть ты, ну, в течение своей земной жизни должен успеть
подготовиться, к примеру. Душу к вечной жизни в Царстве Небесном.
Ну, а подготовить в том числе и через деятельность.
Вот главное — успеть, да. Да, я бы тоже так сказала.
Да, да, да. Ну, вот такие приходится мосты прокладывать между... преданием и тем, что происходит,
ну,
в
вот
жизни.
Видите ли вы вживую, что души современных подростков и молодых людей очень устали от помоев? Вот у меня такое впечатление, когда я вижу молодых людей, что, ну вот как говорят про человека, озверело от голода. Вот мне кажется, что очень часто их агрессивность, их озверение связано с тем, что душа очень голодная. Потому что душа не может насыщаться помоями, а ее все время питают помоями. И многие молодые люди даже не знают, что есть нормальная пища для души. Потому что они, кроме этих антикультурных помоев, которые красиво называются молодежная субкультура, альтернативное искусство, постмодернизм, они ничего и не видели другого. Но вот чувствуется, что душа все равно жаждет другой пищи. Вы это видите?
Ну, я бы, вы знаете, я бы попытался...
Или я слишком романтизирую это все?
Я бы не идеологизировал бы эту ситуацию, потому что даже в субкультурах, которые часто может показаться тотальным злом, там есть вещи вполне живые, с которыми можно, скажем, там реконструкторы, которые занимаются воспроизведением там разных исторических ситуаций, мои знакомые, они, например, идут к детям, устраивают для них уроки живой истории, да. Есть, конечно, совершенно деструктивные вещи, вот, а что касается голода души, мне почему-то не кажется, что, по-моему, сейчас больше, чем в Советском Союзе. Просто они другого типа стали, мне кажется.
Мне кажется, больше. Мне кажется, что там больше выбора было, там можно было выбрать здоровую пищу все равно. Вот кажется, казалось бы, тоталитарная власть, а мне кажется, было больше свободы выбора вот каких-то настоящих произведений искусства. Всякое было, конечно, и помойка была. Вот, но вообще-то она была не такая зловонная, мне кажется, все-таки.
Она была другого типа.
Она была другого типа, конечно. Но, знаете, по-моему, Розанов написал в одном из своих эссе, что существует какая-то константа пошлости, что бывает пошлость демократическая, бывает пошлость коммунистическая, бывает имперская. Вот, что она только меняет наряды.
Да, да, я думаю, что довольно точно.
Да, я тоже так думаю. Да. Вот, но тем не менее, мне кажется, выбора было больше как раз, вот как ни странно. Мне кажется, сейчас вот как раз в молодежной этой так называемой субкультуре какой-то помоечный тоталитаризм, то есть тоталитаризм именно помойки. Вот такое впечатление, что им очень мало что предлагают. Мне кажется, что выбор очень маленький.
Мне кажется, что тут сложно очень обобщать, потому что молодежь — это огромное количество разных миров. Современное тем более, потому что мы живем в обществе, когда множество источников информации, и кто-то действительно сидит только в сети ВКонтакте, и больше никаких источников информации нету, а кто-то живет гораздо более
богатым.
Павел,
но вы понимаете, наверное, вы не так давно были совсем юным человеком. Вы, наверное, понимаете, что в юном возрасте вопрос моды играет ведущую роль. Поэтому да, с одной стороны, как будто бы можно и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое, вот, и классическую музыку послушать хорошую, вот, и на спектакль пойти, хотя это уже труднее, где не обязательно показывают голые задницы. Это в Москве довольно проблематично уже. Вот. Но то, что круто, это совсем другое. Вот. А для молодежи вот вопрос моды играет ведущую роль. Это один из ведущих мотивов выбора. Вот. А вот модное в сегодняшней молодежной среде, оно такое расчеловечивающее часто.
Да, согласен. Вот. Не буду спорить.
Так что это чисто формальный взгляд, что выбор большой, вот сейчас можно выбрать что угодно, это
вот смотрите,
суха теория, мой друг.
Смотрите, чтобы да, не казаться сухим теоретиком, вот в воскресенье я выступал как музыкант на фестивале, организованном молодыми прихожанами одного из храмов Перово. Они в парке там устроили огромные события с двумя музыкальными площадками, с ярмаркой, там, с театрализованными действиями. Привлекли туда огромное количество местной молодежи, которая там просто в этом пространстве находилась. Причем это было не в жанре вот такого директивно-дидактического, а это действительно было живое, яркое, интересное творческое пространство. И туда пришли люди, которые рядом жили. Вот, мне кажется, хороший пример вот той самой альтернативы, о которой я пытаюсь говорить, да, с моей точки зрения, гораздо важнее не обличать зло современной масс-культуры, а создавать альтернативы. И они время от времени создаются. Мне просто хотелось бы вот указать вот на этот факт,
мне
что
кажется,
они есть.
Одно не стоит противопоставлять другому.
Нет.
Вот я часто очень слышу: дайте позитив.
Ну, позитив в смысле жизни.
Дайте позитив. Но можно и давать позитив, и как апостол Павел тот же нас учит ваш тезка. Не участвуйте в делах тьмы, но и обличайте. А как не обличать, особенно людей, у которых не сформирован вкус? Вообще вкус формируется очень долго у человека, даже в нормальной среде, даже не в условиях такой культурной агрессии, как сейчас. Но при такой агрессивной среде, как сегодня, вообще очень трудно говорить о хорошем вкусе молодых людей. У нас звонок, да? Простите, что мы заговорились и не сразу его заметили. Здравствуйте. Вот у нас сорвался звонок, простите, но это не по нашей вине. Вот я думаю, что как раз надо делать и то, и другое. Почему же не обличать? Другое дело, что когда общаешься с молодежью, такие обличения с пафосом, они могут вызывать обратный эффект. Это да.
Да,
поэтому надо просто знать, как это делать. А если смеяться над этим, как над обезьяньим искусством, это очень даже действует, потому что молодые люди очень не любят, когда над ними смеются. А это приходится делать в таких случаях. Вот, ну, конечно, надо и предлагать что-то. Еще раз послушаем
добрый
звонок. Добрый.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, что, Ирина, я когда-то слышала вас, была такая передача на телевидении, называлась «Суд времени».
Да. Ну, ладно, ничего. А вот расскажите немножко, как... Еще о каких-нибудь проектах.
Да. Угу. Вот буквально месяц назад мы в Таганроге закончили такое событие, которое мы называем «Школа общественного действия».
А скажите, пожалуйста, вы общались там с Центром молодежи и семьи?
В Таганроге?
В Таганроге. Нет. В Таганроге благочинный отец Алексей Лысиков, с которым я давно дружу, он как раз возглавляет там Центр молодежи и семьи.
Нет, не общались.
Жалко, что я не знала, что вы туда поехали, а то бы я вас с ним связала. Он очень интересно работает как раз с молодежью и с молодыми семьями. Ну, и что?
Вот, это... Не первый раз мы проводим такие школы, первый раз в Таганроге. Это... Место встречи молодых, активных людей из самых разных регионов России, которые вокруг себя собирают своих единомышленников и вместе пытаются делать те или иные добрые дела. Кто-то помогает сиротам, кто-то помогает инвалидам. То есть, опять же, это вокруг вот идеи добровольчества. Кто-то популяризирует или, там, можно сказать, пропагандирует традиционные семейные ценности. И мы для таких людей устраиваем... такое пространство, где они и учатся, и общаются, и, например, вот в ходе этой школы у нас была встреча с семьей отца Иоанна Осика, у которого 18 детей, который живет в Ростове-на-Дону, и вот для ребят сам факт встречи с такой семьей, он является очень важным таким просвещающим моментом. Этот проект называется «Школа общественного действия», он уже не первый год проходит, не в первом месте, и смысл его в поддержке молодых, активных, мыслящих людей, которые вокруг себя собирают кого-то. Вот этих людей поддержать, им как бы указать, их обратить к тем ценностям, которые с нашей точки зрения являются такими центральными, а именно служение Богу, ближнему, Отечеству. Естественно, многие из них не воцерковлены, но находятся в активной какой-то деятельной позиции. Им попробовать указать вот на христианские истоки, христианские основы вот этой деятельности.
Ну, давайте попробуем еще раз послушать, вдруг получится. Здравствуйте.
Добрый вечер. Это опять я. Не удалось мне с вами окончательно договорить. Знаете, Ирина, мне тогда очень понравилось ваше выступление. Тогда Сергей Кунгиян... Ну, что ж такое-то?
Ну, говорите, говорите.
Ну, а вот сейчас там молодой человек говорит.
Ну... А вы говорите, мы слушаем вас.
Вы знаете, что... И мне понравилось ваше выступление. Там Сергей Кургинян намертво стоял, защищал русскую культуру и русскую историю. И супостатами его были в то время, значит, Сванидзе и Млечин.
Угу. Да, я помню, я как-то выступала.
Вот-вот-вот. Да. Вы там очень хорошо приложили одного из деятелей нашего современной культуры, Павла Гусева. Да. Это его газеты, что его газету надо брать с пинцетом, потому что можно руки испачкать.
Ну ладно, может, это я уж чересчур грубо сказала.
Нет, это правильно вы сказали, я с вами совершенно солидарна. Вот по поводу помоев культуры. Вот, и...
А что вы останавливаетесь, не говорите?
Вот, и поэтому... Вот сейчас я слышала ваше суждение о культуре современной и советской культуры. И прозвучало там очень так образное выражение «помой». Ну, то, что помой льются с телевизора и со всех радиостанций, это уже там поработал Александр Яковлев, наш отец демократии в отечественном. Понимаете, дело в том? А то, что вот помои были в советскую эпоху, я хочу поспорить с вашим молодым собеседником. Ему 36 лет. И он о советской эпохе не знает ничего. И никаких помоев я что-то не помню вообще. Моя большая часть жизни прошла там. Вот эти помои, да. А вот то, что и сейчас помои, это же совершенно точно. Идет такое оболванивание. Да. Начинают собрания ЕГЭ. И изо всех передач, какие идут по телевидению, по радио. А мы в советское время учились, росли на высочайших достижениях отечественной мировой культуры. Одни какие передачи по радио, по телевидению были, классической музыки, оперы, спектакли какие. Не то, что сейчас спектакли, это похабель. А мы с вами смотрели классику.
Да, всякое смотрели.
Поэтому говорить, что помои там были, это вот я совершенно не согласна.
Ну, что же, у каждого свое мнение. Всякое было в советское время, и то, и другое, и третье. Вот. Просто эти помои были не такими откровенными, как сейчас.
Можно порадоваться за человека, который жил в советское время и помоев не увидел. Это же здорово.
Конечно. Я хочу сказать, что сегодняшнее время как раз, может быть, имеет то достоинство, что для человека минимально культурного вот эта сегодняшняя эстетика, которая так агрессивно навязывается, с моей точки зрения, она не соблазнительна. Вообще порок, который так откровенно уродлив, он менее соблазнителен.
Да, я думаю, что это так. Да.
Так что вот мне кажется, что сегодня очень важно развивать вкус. Мы только что говорили о том, что чувство вкуса вообще развивается медленно. Мало кто рождается с этим чувством. Вот это очень трудно воспитывать в детях. В обычное время, а сегодня особенно трудно, потому что такая безвкусица вокруг, и именно эта безвкусица привлекательна, потому что это самое модное, самое крутое. Вот. И кроме того, дети, как цыгане, любят все яркое и блестящее. У детей как раз, как правило, вкус плохой. Вот. Но сегодня, правда, очень трудно его воспитывать. И вот если его хотя бы минимально воспитать, я думаю, что... Вот сегодняшний порог таких минимально эстетически воспитанных детей оттолкнет даже с точки зрения антиэстетики. Это правда так уродливо все. Мне кажется, что порог, скажем, не знаю, французского двора XVIII века был так эстетизирован, что, может быть, он был более привлекателен. А вот сегодня... Ну, трудно увлечься им, так что в этом есть какое-то достоинство даже.
Мне кажется, там
есть... В таком откровенном уродстве, в таком откровенном зловонии.
Я думаю, что там есть одна очень серьезная проблема, которая все-таки человека молодого к этой масс-культуре привязывает. Это все, что связано с половой энергией, потому что эта культура ее эксплуатирует, а эта вещь настолько в молодом человеке как бы являющаяся базисной, что... Довольно сложно от этого дистанцироваться.
Ну, вообще-то мальчикам в отсутствии девочек, ну, человек молодой, но старший, как вы, может говорить, что вообще-то вот эта сексуализация жизни приводит к сокращению населения, потому что мальчики по своей природе очень стыдливы, и очень романтичны, более стыдливы и более романтичны, чем девочки. Поэтому тактически их это возбуждает, стратегически это приводит к импотенции. Собственно, для этого все и придумано, для этого такая сексуализация здесь и устроена. Вот. Это все технологии, как теперь принято говорить, технологии сокращения населения. И вот мальчикам, повзрослее, уже можно говорить об этом. Вот им можно говорить, что самая лучшая демография, а следовательно, ну, такое здоровое притяжение мужского пола к женскому существует в тех странах, в которых даже лицо закрыто паранжой. Вот чем женщина более закрыта, и чем меньше показывается непристойных фильмов, спектаклей, рекламы, вот, тем здоровее вот это мужское чувство. Вот. И то, что делают сегодня с молодыми мужчинами, это приводит к такому психологическому оскоплению. А психологическое оскопление вот, ведет к физическому бессилию. Массово сейчас это. Ну, я хоть и детский психолог, но часто люди постарше мне признаются в своих бедах. Так вот могу вам сказать, что это массовое явление молодых людей. Они начинают обычно, ну, как-то так застенчиво говорить на эту тему. Вы знаете, я никак не могу влюбиться. А потом выясняется, что ну, вообще нет никакого естественного для возраста желания приблизиться к женщине, потому что с детства было растление под видом просвещения. Вот. И об этом вы тоже можете говорить. Мне об этом неудобно говорить с молодыми людьми, а вам удобно, может быть, в какой-то ситуации, когда заходит разговор на эту тему, когда они рассказывают, как здорово, что показывают вот такие откровенные фильмы. Вот вы можете сказать, что это не здорово. Так же, как девочкам можно сказать, что совсем не здорово ходить в брюках. Они думают, что вот эта обтянутая задница привлекает внимание. Она привлекает внимание, опять же, тактически, а стратегически нет. Вот когда девочкам это объясняешь, они надевают юбки, потому что какие-то там аргументы нравственного характера, конечно же, совершенно не действуют в этом возрасте на ребят нецерковных.
И мне еще кажется, что тут очень важно вот в связи с этим разговором молодым людям показывать привлекательность семейного образа жизни.
Да.
Мои хорошие друзья из Сербии, там у них есть такое движение «Двери сербские», они в свое время встали перед ситуацией грядущего массового гей-парада в городе Белграде. Вот что делать, да? И они в качестве меры организовали так называемую семейную прогулку. Они на улице Белграда вывели тысячи семей. Угу. Там, с детьми, значит, мужья, с женами. И была предъявлена яркая, привлекательная, живая альтернатива.
Вот мне кажется, это теперь уже альтернатива?
Ну, тому, что планировалось. Тому, что планировалось, да. Ага. В той ситуации это была альтернатива.
Подействовало?
Ну, по-моему, они так...
Или гей-парад все равно прошел?
Я не думаю, что они его запретили, но они идеологически... Мне кажется, что его, конечно, немножко притушили вот этим самым.
Нет, запретить они, к сожалению, могли, будучи членами Евросоюза, не могут ничего.
Вряд ли могли, да.
Я помню, как я была 3 года назад в Эстонии, и православные священники, которые служат в Эстонии, говорили мне, что они не могут учить детей в школе, потому что как только Эстония вступила в Евросоюз, обязательное сексуальное просвещение с 1 класса, а никаких других школ нету. Вот у нас звонок, mm-hmm. Давайте послушаем.
Давайте.
Здравствуйте. Ну, что же вы не говорите?
Алло.
Да?
Нет, я же не слышу. Алло.
Ну да, говорите теперь. Говорите,
алло.
Говорите.
Алло. Да. Алло. Я же слышу, что там...
Да, здравствуйте, добрый день.
Добрый день. Это, по-моему, редактор Илья? Так кажется иногда.
Нет, это не редактор Илья.
А кто это? О, Ирина Яковлевна?
Да.
Да что вы. Добрый вечер. Да. Я хотела, вот, понимаете, поделиться очень богатым опытом в плане именно не то, что воспитания, а именно вот это нельзя понять. Я человек, который... Ну, мне уже очень достаточно много лет. Я даже могу вас назвать Ириной, потому что Ирина меня всегда окружает. Потому что Ирина – это мир, прежде всего. Вот. И, понимаете, когда человек... Прежде всего, семья. Никакая культура, никакая... Ничего не может быть, если человек не воспитан в семье.
Ну, конечно, это понятно.
Понятно. И вот, понимаете, я с таким всегда трепетом слушаю ваши передачи. Почему с трепетом? Потому что, да, я потеряла сына. Может, из-за того, что... Ну, да. Моей вины там было очень много. Да. Ну, да. Потеряла сына. Вот сейчас там, говорят, 36 лет, да? А ему было 46 лет. Он просто покончил с собой, имея все, о чем может мечтать человек вновь перестройку. Нет, ну, да, который свою жизнь построил совершенно, ну, как он хотел, потому что он не послужил отца, не послужил меня, он построил ее. А потом понял, что деньги это пустое.
Ну, да.
Да. Поэтому, вот, прежде, если семья этого... У нас никогда не был культ, не был культ денег в семье. Никогда в жизни. Вот, но это время было такое. А сейчас это просто, понимаете, и если семья не поможет, если не... Да, это передача, ну, понимаете, вот даже, который человек с вами сидит, да, достойный, уважаемый, но он не понимает. Он думает, ну да, говорите, говорите.
Да нет, он нет, он все придет, понимает.
Понимает, думаете,
он все,
да?
Понимает, просто ему приходится иметь дело с молодежью.
Ну, я понимаю, да. И вот. Вы делаете, и вы тоже делаете вид, что... Потому что, понимаете, я вас так чувствую, вот, да.
Вот. Ну, мы давайте продолжим все-таки наш разговор. Вот, я думаю, что Павел очень хорошо понимает все эти проблемы, может быть, гораздо лучше, чем мы, потому что он все время сталкивается с молодежью. Вот, просто важно же результат получить, а не себя показать. И вот он поэтому старается сделать все для того, чтобы завязался контакт настоящий с молодежью. Ведь это самое главное, правда, чтобы был настоящий контакт. Без этого нельзя. А как может возникнуть контакт, если нет доверия? А как будет доверие, если человек только будет говорить, фу, какая гадость, все, что вы делаете и говорите, какие вы глупые, да, какие, да, вы примитивные, ничего не будет.
Я думаю, да. И тут еще, мне кажется, есть вопрос, который часто возникает у молодого человека, когда он слышит, например, церковную проповедь. Вопрос простой и, на самом деле, жесткий. Какое-то отношение имеет к моей жизни? Вот то, о чем сейчас говорит священник, то, о чем написано в этой книге. И это, с моей точки зрения, требует каких-то усилий. Вот, ответ на этот вопрос. Практически. Вот создание той самой, не знаю, культурной среды, которая между молодым человеком и храмом проложит мост, по которому он может прийти, конечно, уже в храм. Там уже никакая молодежная работа не нужна. Там все есть для жизни.
Да, там все есть. Но мне кажется, священники очень часто в проповедях как-то стараются, ну, если они говорят о евангельском чтении, которое было в этот день, они стараются это связать, мне кажется, с сегодняшней жизнью.
Безусловно, есть прекрасные священники.
И их немало.
Их немало. Я, честно говоря, даже плохих священников почти, может быть, вообще не встречал, если честно, во время своей жизни. Но... Для того, чтобы прийти на воскресную литургию, дождаться до проповеди священника и принять ее на свой счет, нужно, мне кажется, чтобы до этого было несколько лет церковной жизни. А человек, который идет по улице с банкой, даже не пива, а энергетического напитка, да, он настолько живет в другой реальности, что это, с моей точки зрения, не является предметом для специальных усилий.
Еще один звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина Яковлевна, будьте добры, подскажите, пожалуйста, как молодым людям найти себя в жизни? Даже заканчивая образование, они не работают по специальности, которую получают, и мечутся в жизни, не знают, где им работать. какое-то профобразование, сказать, помогите как-то, вот, может быть, какие-то у вас есть психологические такие вот, я не знаю, курсы как-то, так сказать, подскажите, пожалуйста, или обратиться куда-то можно.
Ну, вот, может быть, Павел вам что-то скажет. Я вообще-то с молодежью не работаю, а работаю с детьми. Ну, конечно, часто со мной советуются даже мои ученицы, вот, которые хотят заниматься, скажем, детской психологией. А деньги за это маленькие платят сегодня. И они часто со мной советуются. Знаете, вот я что сказала бы молодому человеку, который не знает, зарабатывает ли ему деньги или заниматься интересным делом, предположим, тем, чему его научили в институте и что ему нравится. Надо сказать, что за то, чтобы заниматься интересным делом, приходится платить. В данном случае платить бедностью. Это очень большая роскошь заниматься тем, что ты любишь. Вот я, например, занимаюсь детьми-невротиками. Это очень большая роскошь, понимаете? Поэтому вот у меня никогда, ну, не возникает какой-то внутренний даже, не то что к людям, а я даже про себя никогда не думаю, что почему же вот я не могу заработать деньги. Да потому что я занимаюсь тем, что я люблю. Это естественно. Или-или. Вот так получается. И так и надо говорить молодым людям. Но я не знаю, что Павел скажет.
Вы знаете, мне кажется, что тут Ирина Яковлевна на самом деле гораздо точнее, я думаю, могла бы сказать. Мне кажется, что есть проблема, связанная с молодыми людьми, детьми, с которыми вот я часто встречаюсь. И, может быть, этот вопрос отчасти тоже ее проявляет. Это проблема такой чрезвычайной то ли расслабленности, то ли отсутствие какой-то энергии жизни, отсутствие мотивированности вообще к чему-либо. Вот это действительно часто. То есть человек живет, не имея какого-либо намерения жизненного, молодой человек.
И мне жизненного плана.
Плана, намерения, желания, вдохновения, мечты. И это чувствуется, да. Кем хочешь быть? Ну, я не знаю, там, куда хочешь, что ты хочешь делать? Ну, я не знаю. То есть проблема не в том, что у человека есть любимое дело, но...
Да, у него нет образа будущего.
У него нет вот в принципе...
Но да. Образа будущего нет и у страны на сегодняшний день.
Тут, конечно, это связано с тем, о чем вы говорите, но... Не знаю, очень сложный вопрос. Мне кажется, отчасти это вопрос внутренних намерений самого человека.
Так, послушаем звонок.
Здравствуйте, добрый вечер. Поклон вам, Ирина Яковлевна, и многие-многие лета. Вы для нас очень дорогой человек, в семье много читаем, спасибо, анализируем. Большое. У меня вопрос вот какой. Вот вы сейчас замечательно сказали о том, что есть дорогая плата за то, что мы делаем то, что любим, хотим. Ну да, мы не богатеем, мы бог с ним. Вот. А вот намерение, которое сейчас прозвучало, слово «сын», 15 лет. Знаете, вот ребенка мы просто хотим наставить на какой-то путь, чтобы ему было жить интересно, чтобы он созидал, чтобы у него получалось то, чего бы он сам ощущал, вот какую-то свою человеческую дееспособность. Неважно, в какой профессии, ведь, но просто вот делать. Тем более, что мы семья музыкантов. Знаете, нет, мне горько об этом говорить, но выбирается совершенно четко, вот как вы сказали, намерение. Намерение иметь деньги любым способом, украсть, изловчиться, как угодно. Но только вот получать эти треклятые какие-то вот сотни, я не знаю, там, или сколько ему надо, и на это покупать себе вот всю дешевку, которой набита сейчас вся наша жизнь. Что вы на этот счет можете нам подсказать, ваше мнение? Благодарю.
Ну, я хочу сказать, что, понимаете, с одной стороны, надо, конечно, все делать для того, чтобы вразумлять своего уже довольно большого ребенка. Вот, и показывать ему и личным примером, и примером своих друзей, вот, что деньги мало что решают на самом деле. Вот я очень благодарна судьбе, что я выросла в обеспеченной семье. Не то что богатой, но в обеспеченной. Я очень рано поняла, что это ничего не решает. Вот, поэтому детей баловать не надо, и не надо им во всем отказывать, понимаете? Надо, чтобы они убедились в том, что это мало что значит. Это мало что решает в жизни. Вот. С одной стороны, а с другой стороны, конечно, надо воевать на стороне будущего своей страны, будущего своих детей. Вот, надо требовать, чтобы у нас прекратилась эта идеология потребления. Это вранье, что у нас деидеологизированная страна. У нас идеология потребления. То есть идеология двуногих рептилий. Вот что навязывается молодым людям. Но им навязывается, они и хотят наслаждаться, как двуногие рептилии. Деньги и то, что и удовольствие, которое можно получить. Вот. Сейчас часто в этом обвиняют семью, но я считаю, что нельзя в таких условиях такой информационной агрессии обвинять только семью в том, что семья чего-то не додала ребенку. Я знаю многие семьи, где воспитывают детей серьезно. Я же работаю в центре «Православная семья», и ко мне приходят очень хорошие родители. Я вижу, что они все равно в какой-то момент, когда ребенок дорастает до подросткового возраста, они уже не могут его удержать, потому что для него уже очень важно мнение стаи сверстников. Он хочет быть как люди, а как люди – это вот так, как вы сейчас сказали. Вот, поэтому надо все-таки делать все для того, чтобы наша страна жила по каким-то нашим православным нормам. А по православным нормам, на самом деле, жил наш народ, как это ни странно, даже в безбожное советское время. Все равно этика была православная. Она уже в крови у наших людей. Вот, и надо просто все делать для того, чтобы мы вернулись к этой норме. Мне вообще кажется очень интересным вопрос, который сейчас часто поднимается, в том числе и в православной прессе, вопрос о православном социализме. Вот мне кажется, что это было бы очень важно, понимаете, чтобы не было фиксации такой на деньгах, на богатстве. Это чуждо нашей культуре. Вот, чтобы не было таких бедных и таких богатых. Чтобы эта разница между бедными и богатыми не была такой чудовищной. Чтобы была более справедливая жизнь, потому что мне кажется, что сверхценность, не просто ценность, а сверхценность русской культуры – это справедливость. И я вас уверяю, что если настанет это, конечно, не рай на земле, рай на земле быть не может, но более справедливое устройство государства и общества, вы увидите, что у многих молодых людей как будто вывих в голове вправится. Вот я в этом уверена. Они тоже иногда бессознательно, но ждут этой справедливости, потому что, я уже сказала, она в крови у наших людей. Вот очень важно это восстанавливать, потому что без этого трудно воспитать нормального человека сегодня. А вы как думаете, Павел?
Мне кажется, возвращаясь к этому вопросу, очень важно, чтобы ребенок или молодой человек видел людей, которые увлеченно что-то делают. Видел людей, у которых есть работа, которую они любят, в которую они вкладываются. И мне кажется, такой пример, он очень заряжает и заражает в хорошем смысле. Недавно с кем-то беседовал, человек говорит, у нас на телевидении почти нет фильмов или сериалов про то, как люди работают. Есть про то, как люди отдыхают, влюбляются, а про то, как работают, почти нету. Вот, и мне кажется, что увидеть человека, который работает, работает вкладываясь, работает, обретая в этом счастье, это вообще замечательное впечатление для молодого человека, который может его многому воспитать.
Павел, я обращаю внимание даже на то, что из нашего языка исчезли некоторые важнейшие слова. Например, очень редко звучит слово «народ». И также очень редко звучит слово «труд».
Да, да, да. Активность.
Активность. Вот тут еще письменные вопросы пришли. Но один из вопросов, как помочь молодому человеку, который пьет или начинает пробовать наркотики, а при этом иногда ходит в храм. Просто он слаб. Ну, вы знаете, мне кажется, что надо все-таки, если он хочет бросить, ведь его уже не приведешь, как малыша, насильно к врачу, вот, надо все-таки к хорошему, лучше православному наркологу. Вот есть такой Игорь Владимирович Михалев, замечательный православный молодой психиатр-нарколог. И я знаю, скольким людям он помог. Вот поищите его, он в одном из московских наркологических центров работает, если я не ошибаюсь. Вот, теперь вопрос. В школе дают анкеты с первого класса, где родители дают письменное разрешение давать данные ребенке по всем требованиям, если попросят в школе. Да, я вам сразу скажу, что это незаконно, и если родители не хотят заполнять такую анкету, они не должны этого делать. Это сведения о личной жизни. Вот, поэтому требовать заполнения такой анкеты незаконно. Зачем школе знать все о личной жизни родителей ученика? Вот, я бы никогда не стала заполнять на вашем месте такую анкету. Давайте послушаем звонок.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина Яковлевна, у меня вот по поводу вот семьи, вот у меня такой вопрос. Вот не знаю, вот согласны ли вы или нет, что получается вот в настоящее время, что очень много девушек, а мужчин, за которых можно было бы выйти замуж, очень мало. Вот как отнестись вот к этому вопросу? Или уже решить, mm-hmm. что буду там вот, например, вот жить одна? Ну как тогда? Какие вот как бы, ну, стимулы, что ли, для этого, чтобы, ну, не потеряться и не расстраиваться, и все. Или уже вот прямо вот искать, вот...
Угу, понятно, вот. Я поняла вопрос, но я вам хочу сказать, что и девушек, на которых можно жениться, тоже не переизбыток, прямо скажем. Вот. Но действительно сейчас девочек рождается несколько больше, с одной стороны, с другой стороны, юношам внушают, что жениться совершенно не нужно. Вот, в крайнем случае, так называемый пробный брак, вот, а на православном языке это называется блуд. Вот. Я вам хочу сказать, что в центре православная семья, это Тверская, 6, но надо посмотреть по интернету, как туда пройти, потому что это один из корпусов во дворе. В общем, это недалеко от Кремля совсем. Там бывают такие встречи. Вот когда приглашают какого-то интересного человека и приглашают юношей и девушек. Потому что действительно сегодня трудно познакомиться с хорошим, скромным мальчиком. Особенно церковным мальчиком, если девочка церковная. А вот в центре православной семьи это происходит. У них уже довольно большое количество счастливых браков. Вот. Так что узнайте подробнее об этом. И если вы спрашивали о своей дочери, скажите ей, чтобы она зашла туда и узнала, когда будет такая встреча. А может быть, у них на сайте это написано. Не знаю точно. Павел, вы долго искали свою будущую жену? Вам трудно было?
Нет, я искал недолго. Это воспринимаю... Я, в общем, и не искал. Это такое вот непосредственное действие Божьей благодати. Просто оно вот случилось, слава Богу. А у меня одни из участников нашего проекта в городе Вятке, они сделали специальное там такое... Тип событий, который называется «Клуб женихов и невест». Очень популярен в городе Вятке. Молодые...
Да это не только там.
Да, сейчас я знаю, что много. Может быть, стоит поискать вот что-нибудь такое. Да,
да, я вот год назад была в городе Мышкине. Там устраивается регулярно, ну, такой... Почему-то называется фестиваль, но на самом деле просто две недели интересной жизни семей православных. И вот я приехала, меня попросили приехать почитать лекции православным семьям, но не сказали, что у них еще есть невесты, и что невестам тоже надо почитать лекции. Я была в ужасе, когда это узнала, потому что я совершенно была не готова общаться с невестами, которые не могут найти жениха. Вот. Но пришлось. И я увидела, что таких девчонок тоже немало, вот которым хочется выйти замуж, а не получается. Потому что сегодня как-то, ну, брак рисуется как что-то очень непривлекательное, обременительное. Вот. Надо долго копить деньги для того, чтобы сыграть настоящую свадьбу, ну и так далее. Потом нужна квартира, нужно положение, ну и тогда пенсии. А там вроде уже не обязательно. Вот. Это тоже мера по сокращению населения, вот, отвращение от брака. Вы совершенно правильно сказали, что надо сделать семейную жизнь привлекательной. А я бы даже сказала более откровенно. Не просто семейную жизнь, а многодетную Семью надо сделать модной, потому что я уже говорила, что мотив такой, как модно или не модно, очень важен для молодых людей. Пусть в моде будет большая семья, а то рассказывают, какая нищета, какой это ужас, как это трудно. Вот. И почему-то не рассказывают, не почему-то, а потому что это тоже технологии сокращения населения, не рассказывают, какая это благодать, какое это счастье, когда много детей. Вот если бы такие семьи показывали по телевизору, побольше делали о них фильмов, побольше писали об этом статьи, я думаю, что ситуация была бы другая. Ну, а вы рассказываете ребятам, когда с ними общаетесь?
Я рассказываю, потом я веду в Фейсбуке и ВКонтакте блог, там какие-то истории из жизни, фотографии, высказывания детей. То есть я вообще всячески, да, о своей семье, ну, то есть, ну, о чем-то пытаюсь рассказывать. Еще моя семья приняла участие в проекте, тоже фонда Андрея Первозванного, уличная фотовыставка портретов многодетных семей.
Отлично.
Большие изображения в самых разных городах. Сейчас вот, мне кажется...
Ну, ваша семья там есть?
Да, да, да.
Очень хорошо.
Вот. Вот такой. А сейчас я еще был недавно в Самаре, там они своих многодетных сфотографировали, вот на главной площади города много портретов. Люди с детьми.
Вот
там,
я думаю, что такие простые очень вещи должны действовать.
Да, я думаю, что да, да.
Вот, ну и, конечно, но все-таки так вот говорить с апломбом, как многие сейчас говорят, о том, что совершенно не влияют тут материальные условия. Вот я вам могу сказать, как человек, который очень много ездит по стране, влияют. Вот даже когда этот самый, ну как это называется, материнский капитал, ну вот то, что Путин придумал, давать за третьего, по-моему,
второго.
Ребенка. Даже за второго.
Второго.
Вы знаете, как это влияет? Как в провинции этому рады. Как это повлияло на рождение еще одного ребенка? Просто потому, что ну, есть на что купить что-то серьезное. Некоторые даже домик строят на эти деньги. Вот даже так хватает на это в провинции. Вот, поэтому надо поддерживать. Ну вот отняли, я говорила, у нас с этого начался разговор, 5 детей у хорошей православной семьи. Почему? Потому что им тесно. Да как же не стыдно отнимать детей вместо того, чтобы, если вы считаете, что нельзя жить в такой тесноте, дать им побольше площадь. Ведь надо пылинки сдувать с многодетных семей. Что их так много? Что у нас хорошая демография? У нас ужасная демография. Катастрофическая. Поэтому должна быть каждая многодетная семья на вес золота. И вот об этом надо побольше говорить. Если у наших радиослушателей есть какие-то знакомые чиновники или родственники-чиновники, обязательно надо им об этом побольше говорить. Потому что они же тоже люди, и не надо к ним относиться как к каким-то бездушным существам. У них тоже есть семьи, есть дети, как правило. Вот. И многие из них хотят, чтобы страна жила дальше. А так она дальше жить не будет. Вспомните страшную историю в Косове, где албанцы туда пришли, а потом их стало очень быстро, в 10 раз больше, чем сербов. Вот и все. Они рожали детей, а сербы уже были воспитаны цивилизованным обществом, так называемым, вот, и детей не рожали, и были побеждены. Вот и все. Так что если мы не хотим, чтобы на нашей территории жили какие-то другие люди, которые не считают многодетность злом, вот, надо рожать детей столько, сколько дает Господь. Вот что и делает Павел, его жена. Вот, и надеюсь, чему он учит молодых людей, с которыми общается, ну, по роду своей работы, но я думаю, что он любит свою работу. Любите вы свою работу?
Да, люблю свою работу. И, может быть, тот факт, что у меня 4 детей, это вообще, может быть, один из главных воспитательных последствий.
Ну, слава Богу, я надеюсь, что мы с вами еще поговорим когда-нибудь, а сейчас прощаемся. Вот у нас был в гостях Павел Федосов, который работает в фонде Андрея Первозванного, занимается молодежью, и Ирина Медведева. С Богом.
Спасибо большое.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.